Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Первую нашу в новом году программу мы начнем интервью с владыкой Никодимом, митрополитом Челябинским и Миасским. Речь в нем пойдет о некоторых особенностях церковных таинств, о вере православной и жизни во Христе.
Таинство Евхаристии. Наряду с крещением – это главное таинство православной церкви. Приобщение крови и плоти Христовых – получение залога вечной жизни. Как сказал Господь, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Но чтобы достойно воспринять Христа, нужно правильно к этому подготовиться. Для этого церковь установила перед причащением дни говения. Многоплановую подготовку, включающую пост, чтение определенных канонов и молитв, обязательное примирение с ближними, подготовку к таинству исповеди, а накануне причащения – исповедь. Однако относительно часто приступающие к причастию христиане иногда позволяют себе ослабить строгость и поста. Как к этому относиться?
Прежде всего, надо помнить, что подготовка к причастию заключается не только в том, сколько дней я пощусь, что я ем или не ем, а прежде всего заключается в том, что мы делаем для себя определенную духовную ревизию. Мы оцениваем себя, мы оцениваем свою жизнь, мы оцениваем свои дела, мы оцениваем свой внутренний мир. Мы готовимся к встрече со Спасителем, со страхом Божиим и верою приступите. Считаю, что было бы достаточно для человека не поститься, как раньше, неделю, но хотя бы 3 дня обязательно подготовиться.
Хорошо, когда родители приводят или приносят детей в храм, приобщиться святых христовых тайн. С ранних лет, соединяясь в таинстве причастия со Христом, ребенок и повзрослев будет жить со Христом. Иногда, правда, у взрослых возникает такой вопрос. Как правильно подводить или подносить ребенка к святой чаше? Не утратит ли силу причастия, если ребенка, например, поднимают к чаше, взяв подмышки?
Когда приносят ребенка на причастие, если ребенок крупный, уже взрослый, который может сам ходить, конечно, поднимать его за подмышки неудобно и самому ребенку, и неудобно родителям. Священнослужителю, конечно, лучше такого ребенка причастить тогда, когда ребенок стоит ногами на земле. А если это еще младенец, который не может ходить, то действительно головку ребенка располагает так, чтобы священнику было удобно поднести лжицу с причастием ко рту ребенка. Это как раз и будет, когда голова ребенка будет лежать с правой стороны. Это все определяется удобностью для совершения причащения этого младенца.
Иногда у верующих возникает еще и такой вопрос. Если меня сегодня причастили небольшой частицей, а в прошлый раз вроде бы большей, не означает ли это, что сегодня я меньше Божьей благодати получил?
Большая частица, малая частица – суть не в размере, а в суть заключается в том, насколько я готов принять эту каплю крови Христовой, эту маленькую частицу плоти Христовой. Суть не размера, а суть то, что Христос во мне.
Так что смущаться по этому поводу не стоит. Просто нужно постараться, насколько возможно, достойно подготовить к себе принятию плоти и крови Христовых. Во время вечернего богослужения, накануне воскресных и праздничных дней, в храмах после евангельского чтения совершается помазание освященным елеем. А накануне храмовых престольных и 2-10 праздников прихожанам еще раздается и освященный хлеб, крапленный вином. Бывает, что нечасто посещающие богослужения люди путают эти дары с причастием, а помазание елеем – с миропомазанием. Но смысл этих даров церкви иной.
Через приобщение к освященному елею, освященному хлебу с вином, конечно, человек приобщается и к благодати Божьей посредством этих веществ. Конечно же, это нельзя сказать, что это вот как таинство, как миропомазание. Вот. Нет. Но в то же время мы знаем, что через это действует на человека благодать Божия. Когда освященным елеем при богослужении священник помазывает людей, приходящих в храм, то, конечно же, им преподается определенная благодать Божия, которая помогает человеку совершать свой земной путь. Также происходит и со священным хлебом и вином, которые за богослужением также преподаются человеку. Очень радостно, что мы можем соприкоснуться с благодатью Божией еще и еще раз ее подчеркнуть.
Еще один часто возникающий относительно особенностей таинств вопрос: может ли мирянин венчаться вторично, если первый венчанный брак закончился разводом?
Очень жалко, когда распадается брак, и еще более горько становится, если брак этот был венчан. В жизни часто случается так, что, к сожалению, невозможно продолжать семейную жизнь. Когда изменяет муж или изменяет жена, когда совершается такое предательство семейного благополучия. И бывает так, что когда один супруг изменил, второй супруг через какое-то время, который был верен браку, но, к сожалению, брак распался, предоставляется возможность вновь устроить свою семейную жизнь. И если не по причине этого человека распался брак, что не он изменил, не он там вел себя плохо, а вот другая сторона так себя вела, то тогда этот человек может обратиться за благословением церкви и может повторно, вступая в брак, получить таинство венчания. Оно совершается уже немножечко по другому чину, как бы сказать, менее торжественно, но также благодатно.
Правила поведения молящихся в православных храмах имеют многовековую традицию. Корнями они уходят в Святое Евангелие и апостольские писания. Именно там нужно искать объяснение многочисленных особенностей поведения верующих во время богослужения, да и просто при посещении храмов. Многие незначительные на первый взгляд вещи, как то расположение верующих в храме, их одежда, головные уборы, свечи или ветви вербы в руках, все это имеет сакральный смысл и глубокое духовное измерение. Почему, например, мужчины в храмах стоят с непокрытой головой, а женщины, напротив, покрывают голову? Или еще, почему женщины обычно приходят на богослужение не в брюках, обычных для делового обихода и быта, а в традиционной женской одежде? И насколько это плохо, если женщина заходит в храм в брючном костюме или в джинсах?
Вопрос не в том, в чем я одет и как я захожу, а важно, что я иду ко Христу. Господь так и говорит: грядущего ко мне не иждену, не прогоню вон. Да, часто случается так, что вот человек в каком-то таком порыве души принимает решение: зайду в храм. Хотя в храм до этого вроде не ходил, но вот душа потянулась. И не важно, как, во что человек этот одет в этот момент. Главное то, что он тянется к Богу. А уж впоследствии, конечно, человек и сам поймет, что когда он приходит на богослужение в храм, надо одеваться так, чтобы не смущать других людей, которые находятся в храме. Но если женщина, например, придет, одетая в брюки, так сказать, очерчивающие ее фигуру, можно ведь предположить, что кто-то, глядя на нее, искусится и потеряет молитву. Так человек станет причиной потери молитвы другого человека. Хотели бы мы, чтобы из-за нас кто-то согрешил? Я думаю, что нет. И если в дальнейшем человек для себя скажет: ну вот иду в храм, оденусь так, чтобы других людей не смутить, не так, как мне надо, а проявлю милость по отношению к другим людям, я думаю, что Господь воспримет и эту определенную жертву смирения для того человека, который примет решение одеваться так, чтобы не вносить смущения.
Глубокое горе родителей, потерявших своих чад, особенно в совсем юном возрасте. Многие из них даже еще не были крещены. Родители собирались, планировали, но все откладывали на потом. В итоге так и не успели. Теперь, когда ребенка уже нет с ними на земле, родители спешат хоть что-то сделать для души, переселившейся в мир иной. Например, совершить отпевание по православному обряду или просить о душе младенца молитв церковных.
Если не крещен, то не крещен. Именно поэтому таинство крещения совершается над младенцами, чтобы не было в дальнейшем такого страшного горя, чтобы, во-первых, и ангел-хранитель удерживал ребенка от впадения в различные горести и беды, И Матерь Церковь возносила молитвы за крещенного младенца. Если ребенок не крещен, никакого церковного поминовения быть не может. Он не член Церкви. Но в то же время мать может молиться за своего ребенка, потому что он является частью матери. Отец может молиться за своего ребенка. То есть, придя в храм, в то же время не подавая его на церковное поминовение, то есть не занося его имя в сорокаустый или в поминальные записки, сам человек за своего близкого может молиться в храме. Может ставить свечи внутри себя, вознося прошение ко Господу, что если есть такая возможность помиловать и вот этого несчастного человека, который, к сожалению, умер и не имел таинства крещения.
Молиться можно за всех, и Бог услышит молитву, если она совершается от всего сердца. Неважно, о здравии или об упокоении эта молитва. Молиться можно и в храме, и дома, и при многих других обстоятельствах, лишь бы молитва была мирной и не желала зла. Особенно важно молиться за родственников, за родных, даже тех, с которыми отношения не складываются.
Родственники есть и родственники. И какие бы препоны в жизни бы не случались для общения родственников, как бы они, может быть, плохо себя не вели, или, может быть, не понимали вас, все равно они родственники. Они члены единой домашней церкви. И за них надо молиться. И ради них, не ради себя, а ради них, может быть, надо поддерживать общение. Потому что, может быть, глядя на вас, на то, как вы продолжаете их любить, как продолжаете поддерживать с ними такие братские отношения, может быть, и у них в сердце, в конце концов, проснется чувство любви. Той любви, которой, к сожалению, у них не было.
Великий русский писатель Федор Достоевский когда-то сказал: «Красота спасет мир». И любой, наверное, православный верующий услышит в этом: «Мир спасет любовь». Любовь, она уже пришла в мир и сделала все возможное для его спасения. Ведь Бог есть любовь. Но есть еще и другая точка зрения. Жертва в виде материальных благ, денег – это спасает души.
Здесь как раз-то нет. Важно то, что человек внутри себя совершает. То есть, в чем заключается его духовный настрой. Если неверующий человек даст множество денежных средств для строительства храма, спасется ли он? Можно сказать, что ему будет легче спастись, потому что жертва есть жертва. Но если внутри пусто, насколько это поможет ему? Мы хотим определить, как что совершается Господом в отношении каждого человека. Здесь очень хорошо сказал апостол Павел: «И на слава солнцу, и на слава луне, и на слава звездам, звезда, бо от звезды разнствует во славе, так же и воскресение мертвых». То есть каждый человек в совокупности оценивается, и что он делал, и что у него внутри было, и как он жил, и как он мыслил. И это будет, ближе он будет к Господу, к благодати Божией, или дальше. Все оценивается. Бывает, человек, да, хорошо молится, да, хорошо вот живет благочестно, но при этом внутри часто людей осуждает. Бывает другой человек, много жертвует людям, старается помочь, но не ходит в храм. Конечно, это все есть определенный убыток для человека. Хорошо было бы, если бы человек и вел духовную жизнь, и совершал милосердие, и пожертвования, тогда все это будет в совокупности. А если в чем-то недостает, конечно же, это убыток. Как, где он станет славе Божией, мы не знаем. Но все оцениваются по-разному. Но оцениваются за все, что сделал человек, за все, что помыслил.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.